Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. На протяжении последних нескольких дней журналисты освещают события, развернувшиеся в исправительной колонии номер 6, которая находится в Копейске Челябинской области. Здесь заключенные устроили акцию протеста, которая больше напоминает восстание, заявив, что сотрудники администрации колонии вымогают у них деньги, называются суммы от 5 до 90 тысяч рублей, и применяют к ним пытки. И хотя заключенные, которые к настоящему времени уже успели пообщаться с членами общественной наблюдательной комиссии, утверждают, что их акция носила исключительно мирный характер и была направлена лишь на то, чтобы их защитили от поборов и пыток, руководство областного управления Федеральной службы исполнения наказаний заявляет, что заключенные требовали именно послабления режима и смены руководства колонии. Происшедшее здесь, в Федеральной службе исполнения наказаний, называют бунтом, добавив, что никто из родственников осужденных ранее ни с какими жалобами не обращался, во всяком случае, к начальнику Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Однако у меня есть сведения о том, что жаловаться на происходящее в Копейской колонии заключенные начали задолго до недавних событий. Впрочем, о пытках, вымогательстве и даже торговле наркотиками и алкоголем в российских колониях много рассказывалось и в передаче «Человек имеет право». Но пока, к сожалению, ситуация принципиально не меняется. О том, почему так происходит, о Копейске, о реакции прокуроров и начальства на жалобы заключенных и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это эксперт президентского совета по правам человека Михаил Сенкевич и директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните мне, пожалуйста, чем же таким принципиальным отличается ситуация в шестой колонии Копейска от всех других подобных случаев? Это действительно какое-то уникальное событие или вот таких жалоб, таких протестов по всей стране довольно много? Михаил.
Я думаю, это не единичный случай и не уникальный случай. У нас практически сейчас в каждой области есть вот такие колонии, такие учреждения, которые можно назвать действительно пыточными. У нас на горячую линию ГУЛАГу нет, где я тоже являюсь одним из координаторов, масса звонков со всей России. Я не буду перечитать регионы, это практически везде.
Звонят, на что жалуются?
На избиение, на пытки, на угрозу изнасилования, именно сексуальным характером.
Угу. Вот здесь говорилось о том, что в Копейске администрация колонии, шестой колонии, вымогала деньги. Я так понимаю, не у заключенных, а у их родственников. А за что просили денег?
По нашей информации, мы общаемся с осужденными. Бывает так, что они даже через родственников и звонят нам, что просто за то, чтобы нормально сидеть.
Чтобы не убили, не избили.
Чтобы не били, не убивали. А тенденция такова.
Такой налог на посадку.
Ну да.
В некотором роде получается.
Да, заплати налоги и живи спокойно. Получается так, что человек, вот по Владимирской области то же самое. Есть вот колония, которой мы сейчас будем заниматься, помещают в карантин, и активисты из осужденных очень технично подходят к осужденным и пробивают у него, как там эти семейные положения, кто там бизнес есть, там нету, кем мама, папа работает. И начинается вот такая обкатка. Сперва в виде гуманитарки пришли на колонию, там, может, телевизор, краску.
То есть это оформляется как гуманитарная помощь?
Да, это они, наверное, и не могут так делать вообще-то. Это... Ну, а потом дальше больше, давай деньги.
Угу. И вот люди, которые жалуются, они жалуются кому, куда? Почему идут, например, в проект «ГУЛАГу нет» и пишут вам или звонят на горячую линию, сообщают о том, что такое происходит? Почему не пойдут сразу в управление местной федеральной службы исполнения наказаний, или к прокурору, в конце концов, или в правоохранительные органы заявить о преступлении, ведь речь идет о вымогательстве, почему это вот не делают?
Марьяна, интересно, мы только что вот провели дискуссионный клуб «Улей» на площадке Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» по поводу Копейска как раз. И вот точно такой же вопрос там звучал. Почему не обращаются? Обращаются, как же. Вот они. Вот видите, сколько тут? Вот ФСИН, Челябинск, ФСИН, Челябинск.
Объемная такая пачка обращений сейчас лежит на столе перед Михаилом Сенкевичем. Я так понимаю, что это обращение от заключенных и родственников.
Да, да. Это хорошо, что у меня остались оригиналы, вот эти копии были направлены. Это было лето, в начале лета, когда просто тоже уже был крик души у осужденных, чаши переполнены, они обратились к нам просто, ну, помогите. У нас нет таких рычагов, правильно, там, административных, чтобы мы там как-то, мы не силовая структура. Мы отправили это и в ОФСИН, и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Все это спустили к ним туда, в Челябинск, как обычно, и там все это умерло. Отписки вот, это родственники пишут. Вот вы задали вопрос, почему же не обращаются родственники? Вот, не обнаружено, не подтвердилось. Если бы это... А все то же самое. Если бы
все ровно то же самое, что обсуждается сейчас, конечно. И по каким фактам начались проверки.
Да тут еще даже хлеще есть. Если почитать вот эти вот жалобы все, и это действительно подтвердится, если мы будем смотреть.
Я думаю, что некоторые из этих жалоб мы просто чуть позже разместим на сайте Радио Свобода, и вы сможете их с ними ознакомиться. Денис, скажите, пожалуйста, а можно ли каким-то образом повлиять на прокурора, например, подтолкнуть его, побудить его, наконец, провести проверку достаточную для обнаружения и установления всех фактов совершенного преступления или нарушения прав человека? Что нужно сделать, чтобы прокуроры в Челябинске, например, или в Копейске зашевелились, или вдруг во Владимире, в другой какой-то области, где происходят подобные ситуации, и начали работать?
Ну, в первую очередь, нужно внимание общественности, и нельзя замалчивать какие-то факты нарушения прав граждан. Они защищены Конституцией Российской Федерации у нас. Поэтому, насколько я сейчас знаю по Копейскую ситуацию, 286-я, превышение должностных полномочий, часть 3, возбуждена Следственным комитетом Российской Федерации уже в отношении сотрудников, по всей видимости, пока не установленных. Но есть возбуждение, факт. Самая большая проблема, она находится в том, что граждане, права которых ущемляются, которые находятся в местах лишения свободы, их родственники, они, к сожалению, не идут до конца при возбужденных уголовных делах.
Что значит не идут до конца?
Ну, не все идут до конца, скажем так.
До конца до чего? До суда, до приговора, до чего?
Да, до суда, до приговора в отношении сотрудников, которые в отношении тех сотрудников, которые нарушали закон. То есть они не готовы порой дать показания полностью. Они дают первичные показания, например, каким-то правозащитникам на камеру, а потом уже, когда начинают работать следователи, они начинают отказываться от
показаний. А почему это происходит? Можно ли считать, что родственники просто вот что-то сказали, поделились какими-то своими соображениями, а фактов не было? Ну, они, скажем так, попиарили ситуацию и все, и забыли. А вот до финального... Ну, до завершения всей этой истории не стали доводить? Или на них как-то давят, может быть?
Абсолютно, абсолютно правильно. Есть давление, существует. Есть физическое давление конкретно и психологическое, чтобы забрали заявление. Доводит до такой ситуации, что человек просто идет в отказную.
А, то есть вот, например, родственник пожаловался, но там же в колонии остается этот осужденный человек, против которого применялись пытки или вымогались у которого деньги, и говорят, чуть ли не прямым текстом выходит, да, либо ты заявление забирай и отказывайся от этого всего, либо ты получишь груз особый.
Да, 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 да.
Из колонии.
Сплошь и рядом такое.
Но не у всех хватает действительно в такой ситуации.
Не, ну если тебя физически начинают избивать, пытать, мучить, если тебя грозят конкретно изнасилованием, и что это и есть на самом деле, это практикуется, то, конечно, ты заберешь, напишешь что угодно.
Слушайте, а почему это происходит? происходит? Что за такая кровожадность у сотрудников колонии?
Давайте я немножко, пожалуйста, тоже поясню, потому что я не хочу сказать, почему это происходит, но предложения бывают не только запугивают заключенных, но им предлагают какие-то блага. То есть им помогают там на УДО пойти. Тут же вымогаются деньги не только, чтобы они там хорошо сидели, но то, чтобы они досрочно вышли, чтобы им составить определенный документ, чтобы у них не было замечаний. То есть есть блага, какие-то приводят куда-то человека, более лучшие условия ему создают. Он понимает, что к нему нормально относится. И он, ему говорят, или будет плохо, или будет вот хорошо у тебя. Ты, может, откажешься от отказа.
Можешь выбирать.
Вот. Да, можешь выбирать. Но в любом случае ситуация, она такова, что если есть нарушение закона, и оно фиксируется, возбуждается уголовное дело, заключенные должны понимать, их родственники, что если они дали уже первичные показания, им надо идти до конца. Если они не идут до конца, то есть они в первую очередь не дают возможность Следственному комитету довести расследование до конца и выявить нерадивых сотрудников СИН, в системе, потому что мы не можем говорить, что вся система нарушает закон. Это просто нереально. Потому что система не может нарушать закон. Есть отдельные сотрудники, которых надо выявлять. А если заявитель у нас отказывается от своих показаний, в итоге мы не можем, сотрудники Следственного комитета не могут выявить, общество не может выявить проблему. Если мы не можем выявить проблему, то есть мы знаем, мы все рассказываем, вот она есть такая проблема, существует, вот она где-то есть, кого-то там ударили, кого-то убили.
Но это все существует на уровне слухов до тех пор, пока нет конкретного уголовного дела и нет конкретных приговоров.
Да, абсолютно точно. И поэтому, когда выявляется до конца, надо идти, просто идти до конца. И люди немножко запуганы, конечно же. Понятно, что они в местах лишения свободы боятся, что изнасилуют, что убьют, что побьют. Все что угодно может произойти, но они должны понимать одно, что закон...
Слушай, либо терпи, либо если ты начал... Вот вы предлагаете так, да, поступать, что либо ты терпишь и платишь деньги, либо если ты заявил о том, что права нарушаются, давай уже вот иди с открытым забралом и будь что будет.
Нет, во-первых, ты заявил, во-вторых, тебя уже должен защищать закон. Следственный комитет должен уже... как-то обратить внимание, чтобы как-то предоставить определенную зону защиты этому заключенному. Это первое, на мой взгляд. И более того, я, насколько знаю, из практики, когда по отношению к сотрудникам правоохранительных органов что-то возбуждается, они начинают себя вести крайне корректно. И я думаю, что сотрудники ФСИН здесь не будут исключением. Они в большинстве своем не будут даже близко, на мой взгляд, подходить к этому заключенному. Потому что, первое, что они могут лишиться работы, а второе, что они могут это получить срок реальный.
Причем реальный серьезный
срок.
Да, реальный серьезный
срок.
С этой точки зрения, между прочим, очень показательно, что эта история произошла в Копейске, потому что нечто аналогичное происходило там в 2008 году. Я сейчас чуть подробнее напомню. Хочу просто сообщить телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8-800-200-22-12. Звоните, пожалуйста, и делитесь своими соображениями о том, что такое можно сделать, чтобы коренным образом изменить ситуацию, сложившуюся в местах заключения в России. Почему там не прекращаются пытки, происходит вымогательство? Почему люди, которые призваны стоять на страже закона и охранять общество от людей, этот закон нарушивших, начинают сами его нарушать? Причем так вот от души, как говорится. Мы пытаемся сейчас дозвониться до Михаила Ермураки, который в Копейске, который сам был заключенным этой колонии номер 6. Но пока вот не очень получается, какие-то проблемы со связью. О Копейской колонии мне хочется рассказать, но не о той, которая номер 6, где сейчас разворачиваются события. Там еще есть исправительная колония номер 1.
Она напротив прям.
Она, это колония особого режима. И там в 2008 году сотрудники охраны убили 4 заключенных. Впоследствии их приговорили к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет. А тогдашний начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Челябинской области генерал-лейтенант Владимир Житков, приказавший в целях сокрытия преступления имитировать бунт в колонии, получил 5 лет условно. После этого сменилось начальство в управление Федеральной службы исполнения наказаний в Челябинской области, но ситуация, похоже, намного лучше не стала. У меня даже возникло в этой связи предположение, что, может быть, какие-то сотрудники колонии номер один, которые наблюдали за тем, как там развивались события, может быть, были тоже уволены, ну, те из них, кто не попал под суд, перекочевали, как вы говорите, через дорогу в колонию номер 6 и продолжили там свои вот эти вот занятия довольно сомнительные. Расскажите, пожалуйста, что там происходит вообще вот в этом Копейске? В чем проблема-то?
Ну, проблема, она очень глубоко. Любая структура, любая, так сказать, культура, она имеет обыкновение самовоспроизводиться. Убери ты 5 негодных сотрудников с одной колонии, поставь туда новых. А кем они станут? Они станут такими же.
Почему? С кого им брать пример?
Это сейчас как норма. Это вот эта культура, она самовоспроизводится.
Как дедовщина в армии, вы хотите сказать?
Ну, а как иначе? Как иначе? Вот он пришел сотрудник, он стал таким же станет, как и все. Он у кого-то будет учиться, правильно? Пришел новый молодой сотрудник. Какого-то негодного предателя госслужбы уволили за преступление, пришел на его место другой. У кого он будет учиться? Свое что-то такое там навязывать ему не дадут.
То есть он встроится вот в
конечно,
эту уже существующую систему
конечно.
И вынужден будет в ней каким-то образом существовать и выживать.
Менять только надо норму, а ее никак надо только разбавлять. Во-первых, повышать престиж. Престиж самой Федеральной службы исполнения наказания, чтобы они. Это была гордость профессии.
Ну да,
а так получается, вот если...
Вряд ли человек с гордостью скажет, что «а я работаю надсмотрщиком в колонии», да, ну, при знакомстве с
барышнями. Ну, знаете как, вот, Марьяна, посмотри, человек, попавший в колонию, вот он пришел этапом туда, если его встречают сразу, как во многих местах, дубинками, показывают ему место, где ты находишься, знай, что это такое.
Ну, действительно, не на курорт же приехал.
Да, не, ну зачем? Но есть суд, его осудили к лишению свободы, не к избиениям дальнейшим, не к пыткам, не к унижениям человеческого достоинства. Сиди спокойно. А его там начинают и морально, и физически гнобить. Так вот, если будет повышен духовно-нравственный уровень, личностный уровень каждого сотрудника, если они какие-то будут придерживаться принципов гуманизма, весь климат в колонии изменится. Вот ты пришел в колонии, тебя не избили, а те сказали, вот осужденный, вот твое место, вот у нас такие правила, живи, отбывай.
Ну, вы знаете, мне кажется, это вот сейчас находится на уровне мечты, потому что я очень сомневаюсь, что как-то так вот резко в колониях российских администраций сотрудники начнут, ну, конечно, не с хлебом, солью, но во всяком случае по-человечески, в рамках закона, по предписанию, как и прописано в законе, встречать заключенных. Конечно, им важно сразу показать, кто здесь власть, кто сильнее, чтобы, ну, как они наверняка думают, чтобы застраховать себя от возможных бунтов в дальнейшем, от возможных актов неповиновения со стороны заключенных. Потому что если руководство администрации, ну, там, начальник колонии, простите, тряпка, то, конечно, у него заключенные будут вскрывать вены, почем зря, требовать послабления режима, не знаю, смены белья дважды в день. Ну, это же может дойти вот до такого абсурда или нет?
Да, я сомневаюсь, что такое может произойти. Осужденный знает свое место, если на то пошло. Если нормальная обстановка в лагере, если соблюдается и все требования, которые предъявляются и к осужденным, и обслуживающий персонал, то есть администрация учреждения, в рамках закона все делает, в зоне всегда все хорошо, все нормально.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Александр из Петербурга дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Извините за беспокойство. Вот все-таки ведь известно, во-первых, что, допустим, при социализации, чем больше коллектив, тем тяжелее условия. То есть люди, когда чувствуют свою массу, начинается вот такой большевизм силы. То есть, может быть, все-таки колонии должны быть, во-первых, меньшего, по меньшему количеству, а во-вторых, вот у нас вот последние 20 лет такая воспитывается в обществе ненависть к труду. То есть у нас герой тот, кто вообще ничего не делает, а деньги сыпятся с неба. И вот это вот обязательное условие, что заключенный не должен работать. Может быть, все-таки в небольших колониях, в которых был бы какой-то производительный, общественно полезный труд, люди бы перестали быть волками друг другу и сволочами, а просто работали бы и меньше гнобили друг друга.
Да, Александр, спасибо за ваш комментарий. Вот по поводу труда в колониях. Мне кажется, что у вас несколько неправильные сведения о том, что заключенные не должны работать в колониях. Другое дело, что это целая большая серьезная проблема для Федеральной службы исполнения наказания. Если в советские времена как-то эта система работала, то сейчас очень во многих колониях заключенные сидят и ничего не делают просто потому, что делать нечего. Просто потому, что производства, которые существовали раньше вот при этих колониях, развалились. Они стали нерентабельны, невыгодны. Более того, есть еще, насколько я понимаю, проблемы, связанные с очень низкой оплатой труда заключенных. Ведь если бы заключенным действительно платили столько же, сколько получает вольный человек за ту же работу, может быть, действительно в этом был бы какой-то смысл, и люди бы работали, им было бы не там до бунтов, не до протестов, не до требования послабления режима. А что же такая за проблема? Почему так сложно, Денис, найти работу заключенным?
Проблема, она в первую очередь, наверное, связана с тем, что действительно производства развалились некоторые, но есть группа предпринимателей и очень много предпринимателей, которые хотят сотрудничать с системой ФСИН. И это обсуждается вот у нас на комиссии. Был вопрос обсуждения, и более того, было обращение одного предпринимателя, который сотрудничал с... Я не буду называть его фамилию сейчас, там идет проверка. Который сотрудничал со структурами, но на уровне своего там какого-то отношения. Ну, у нас, к сожалению, как бы система немножко построена больше у людей. Они считают, что проще нарушить немножко закон, то есть дать взятку, чем вот, ну, немножко пообивать пороги, но при этом защитить себя. А поэтому вот нарушил немножко человек закон, дал взятки и получил то, что производство его было приватизировано...
Сотрудниками колонии.
Да.
То есть он не стал заключать с ними договор. Мне кажется, я понимаю, о ком идет речь.
Очень неаккуратный договор. Вы, наверное, знаете, о ком идет речь.
Да, потому что ко мне обращался как раз один такой человек, который пытался открыть производство кондитерское сразу в нескольких колониях по России. Он открывал производство, поставлял туда оборудование, обучал, все начинало работать. После этого администрация колонии, глядя, как все замечательно и хорошо идет, говорила ему «до свидания», оставляла оборудование у себя, и он лишался и оборудования, и денег, которые вложила, всего на свете.
И я опять подчеркну, что все это произошло только из-за того, что человек не соблюдал закон. Опять мы, получается то, что заключенные, права их ущемляются, но надо опять-таки идти до конца. Надо соблюдать закон. Как только будет создан прецедент и доведут несколько дел до конца и получат люди не условные 5 лет, а реальные 10, или 5 хотя бы, или 2, ну, как минимум, тогда ситуация начнет меняться. Система здесь, во ФСИНе, в Москве, никому не нужно, чтобы с кого-то там брали 5, там 10, 20, 90 тысяч. Им надо, чтобы система работала как часы, чтобы как можно меньше родственников обращалось с вами жалобами, чтобы как можно меньше журналистов рассказывало о том, что там плохо, чтобы не было таких ситуаций, как Копейский. Мы сейчас что видим?
Конечно, гораздо приятнее, когда журналисты рассказывают о том, как в колонии все хорошо, замечательно, и это почти курорт.
Это не может быть курортом. Мы с вами говорим и можем говорить, что там сидят предприниматели, но там при этом мы понимаем, что там еще сидят убийцы, насильники, разбойники и грабители. И сейчас я даже немножко хочу встать на сторону ФСИНа, здесь немножко опять подчеркну, потому что давайте мы не будем общим клеймом общей меркой весь ФСИН. Там есть порядочные и нормальные люди, как в любых структурах силовых. А вот давайте просто как пример приведем МВД. Вот с приходом Колокольцева что стало меняться? Очень четко. Какой-то милиционер где-то что-то нарушил, совершил правонарушение серьезное, там его осудили, не знаю, задержали, его начальник снимается с должности. Почему в СИНу не взять это в практику? Это очень хорошая практика, на самом деле.
Где столько начальников-то понабрать? Простите.
Наберутся, да. Ну, то есть, плюс, наверное, какая-то зарплата должна пересматриваться. Но не может новый руководитель, который пришел туда только как полгода, но чуть больше, поменять сразу всю систему, которая до него существовала. Это нормально. То есть, СИН готов меняться. И я так понимаю, что здесь у нас и в общественной палате были круглые столы. То есть, понимание есть. Но на местах надо вопрос решать. Есть...
То есть главное начать об этом говорить.
Конечно, конечно.
Поднимать проблему, конечно. И идти до конца в тех случаях, если выявлены действительно серьезные факты нарушения.
И надо понять, что вот, работа правозащитников и журналистов, она связана с тем, что выявить проблему, это на самом деле полезная абсолютно вещь и информация. Мы выявляем и делаем полезное дело. Потому что как только будет выявлено нарушение какое-то, оно будет исправлено, и система начнет работать лучше.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперт президентского совета по правам человека, участник проекта «ГУЛАГу нет» Михаил Сенкевич и директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов. Мне подсказывают, что по телефонной связи к нам подключился Михаил Ермураки, бывший заключенный из правительной колонии номер 6 в Копейске. Мы попросим его подробнее рассказать о том, что же там такого происходило, но это произойдет после короткого объявление на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня с экспертами в студии мы говорим о пытках, вымогательстве и других нарушениях прав в российских колониях, о том, почему ситуация там до сих пор принципиально не меняется, конечно, о ситуации в Копейске и о реакции прокуроров и начальства на жалобы заключенных. На телефонной связи с нами Михаил Ермураки, он сравнительно недавно освободился из исправительной колонии номер 6 в городе Копейске, где сейчас разворачиваются драматичные совершенно события. Заключенные недовольны вымогательством со стороны администрации колонии. Они устраивали голодовку, устраивали акцию неповиновения, которую назвали бунтом в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Михаил, расскажите, пожалуйста, что же такое произошло в колонии, что вывело, переполнило чашу терпения заключенных?
Здравствуйте. В общем, Михаил Ермураки это говорит. В общем, я вам в общих чертах скажу, картина это переполнение всего лишь чаши того, что просто происходит действительно вначале в частном случае, затем в массовом случае избиения осужденных с целью вымогать у них деньги в крупных и особо крупных размерах, чтобы якобы человек спокойно сидел, нужно платить. А в данный момент из-за того, что в колонии сейчас как произошла реорганизация всей области, чтобы первоходы сидели с первоходами, а те, кто неоднократно уже отбывал наказание, содержались отдельно, то, естественно, там люди-то, которые попали в первый раз даже за решетку, преступники это одно, они лишены свободы. А чтобы просто бить их, и чтобы именно пытать их, ни в приговоре это не написано, ни тем более ни каким-либо федеральным законом прокуратуры это не прописано.
Михаил, а что конкретно происходило в колонии номер 6? Как давно это началось?
Вот сегодня я четвертый день там был. И скажу, обстановка на сегодняшний день, допустим, что вокруг периметра по 5-8 человек сотрудников, только именно сотрудников в форме колонийской, так сказать, ходят и смотрят, чтобы никакие машины не останавливались возле колонии, на сегодняшний день газели, уралов.
То есть сотрудники, простите, я вас перебью, сотрудники администрации, конвой переоделся в одежду заключенных?
Нет, нет.
Зачем? Нет, в своих камуфляжах они просто ходят, чтобы, допустим, не было никакого ни столпотворения, не стояли ни какие-либо машины на протяжении всего периметра колонии. Сегодня, допустим, и я не увидел уже, что нету машин «Урала» в «Газели», которые были спецназ и ГБРовцы. Это на момент якобы бунта, которые были, однако, позавчера. Я сегодня уже четвертый, я каждый день там был. Вот, и все происходящее, допустим, у меня засняты фотографии есть на телефоне, что там происходило, все эти надписи и плакаты. Плакаты действительно некоторые не только краской, а именно кровью написано. Воля, помогите, люди, помогите. Администрация бьет, унижает, издевается, вымогает, и знак доллара написано.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот в то время, когда вы там отбывали наказание, такая проблема была? Кто-то жаловался вообще? Кому-нибудь?
Да, жаловался, и на тот момент, если ты жалуешься, ты сам подвергаешься избиению. Непосредственно меня неоднократно избивали только лишь из-за того, что ко мне приезжал, допустим, адвокат, и у меня, так сказать, была, ну, в некотором роде, по сравнению с некоторыми осужденными, была лучшая переписка с такими местами, как коллегия адвокатов, прокуратура, правозащитные организации. Но на это все администрация препятствует отправлению, потому что я пишу согласно точке закона, юридически грамотно в том смысле, что от меня требуется, я делаю, а что как раз является незаконным, требуют от меня. Всякие маршировки, песнопение вот это публичное.
Что за публичное песнопение?
Хор. Да, это то есть якобы просто вот отряд 20 человек, и вокруг отряда просто час, чтобы они маршировали и пели. В то время как мне сам прокурор говорит, такого в правилах внутреннего распорядка нету. А ПВР это является один из серьезных документов, чем должны руководствоваться администрация учреждения.
Что за
потому что ПВР их разработали, допустим,
ПВР – это правило внутреннего распорядка, я поясняю для слушателей.
Да, ПВР – это правило внутреннего распорядка. Они утверждены Министерством юстиции Российской Федерации, согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и над этим работают, допустим, институты гражданского общества. А здесь, получается, внутренний мир, ты там не человек, а тряпка, и что с тобой захотят, то и сделают.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, почему вообще все это происходит? Ну, для чего устраивать какие-то...
Почему? Потому что там, во-первых, молодой начальник колонии, которому всего лишь самому 30 лет, или даже 29. А покровительство у него, потому что некий полковник Калашов, который зам начальника сейчас, нового начальника управления Челябинской области, Турбанова, который, опять же, почему-то Калашов был при правлении осужденного Жидкова, такой генерал у нас был, которого осудили за убийство ряда заключенных. Не только тех четырех, которые было в первом судопроизводстве. Просто до второго и третьего он не дожил. И 20 февраля здесь разыграли церемонию прощания. Что-то почему-то за него-то как убийцу не говорят, как говорят, допустим, что в колонии находится. Да в колонии нужно разобраться как раз даже по всей статистике. И 100%, если взять за целое, там может быть достойно кто сидеть, это 25%.
Да, Михаил, спасибо за ваше мнение. Я сейчас хочу обратиться с вопросом к гостям в студии. Я напомню, что со мной в студии сегодня эксперт президентского совета по правам человека и участник проекта «ГУЛАГу нет» Михаил Сенкевич и директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов. Скажите, пожалуйста, что все-таки это за история? Тут вот Михаил Ермураки говорит, ну, кивает на молодость, может быть, неопытность вот этого начальника, который пришел в шестую копейскую колонию, но, по-моему, наоборот, пришел свежий человек со свежими силами, все должно было бы несколько иначе складывать. А откуда там происходят ситуации, когда осужденных заставляют делать буквально то, что они делать, в общем-то, не должны. Вот эти вот песнопения хоровые в строю. Ну, какие-то...
Издевательства.
Ну, я немножко, может быть, не соглашусь. Нету работы, да, у заключенных. Человек предоставлен сам себе 24 часа в сутки. Ну, исключая сон. А, ну, это из логики. А чем им там еще заниматься? Вот как-то досуг надо, может быть, там им предлагают досугом заниматься каким-то, но по большому счету люди должны чем-то заниматься, читать книжки, кто-то может отказываться от песнопения, а кто-то, может быть, захочет пить. Вот, то есть здесь, может быть, не надо это делать обязательным, может быть, что-то предлагать, ну, я так думаю, что, может, новый начальник не нашел ничего лучшего, как это предложить. В других местах может предлагать что-то другое.
Кто хочет петь, кто хочет заниматься самодеятельностью, есть клуб колонии, где он может приходить и играть в шахматы, ставить спектакли, организовывать какие-то музыкальные ансамбли, пожалуйста. Но это на плацу строевой подготовкой, это строем ходит, чеканят шаг, учат песню, как в армии.
Для чего?
Для чего? Ну, для того, чтобы унизить человека.
Ну что, там звери только работают в
так
колонии?
Так это не только в этой колонии. Это на малолетки вон они все ходят вот так вот строем и поют песни. И они, если в ПВР такого не существует, почему не обратят внимание на это?
А кто они... должен обращать внимание? Прокуроры?
Ну, естественно.
Вы знаете, у меня неоднократно были здесь в студии «Радио Свобода» люди, которые только что вышли из колонии, из разных самых. И рассказывали о том, какие ужасы они там наблюдали. И в частности, они приводили такую теорию, что в каждой области непременно и обязательно, наверное, должна существовать так называемая пыточная колония. Потому что тогда администрациям всех других колоний значительно легче управлять заключенными, потому что они им говорят, если тебе тут что-то вот не нравится, поедешь туда. А там вот в этой страшной пыточной колонии отрываются прямо вот от души, чтобы слава дурная разносилась с невероятной скоростью по всем остальным местам лишения свободы. Действительно такой логикой руководствуются в Федеральной службе?
Ну, такая практика и есть. Я не знаю, какой логикой они там, чем они это все обосновывают, но такое присутствует.
А почему прокуроры сами не хотят реагировать? Они же приходят, надзирающие прокуроры приходят с проверками в колонии, их проводят, у них есть возможность обращаться, общаться с заключенными.
Ну, вот ответ в этих жалобах, в этих отписках, ответ на ваш вопрос. Марьяна, смотри, Федеральная служба исполнения, Следственный комитет, прокуратура одной области, значит, они все вместе там. Приходит прокурор по надзору за соблюдением закона ВТУ в исправительных учреждениях. И он защищает не права осужденного соблюдать его, а наоборот отстаивает позицию сотрудников СИН.
А почему? Лишнего шума не хотят? Или что происходит-то? Прокурор-то какое дело? Он же никакого отношения непосредственно к этой колонии не имеет. Он далеко от даже города находится этого, где та самая колония. Я понимаю, когда город маленький, может быть, они все и учились вместе, там, прокуроры, нынешний начальник колонии и нынешний руководитель управления ФСИН. Но если они все из разных мест, то почему прокурору есть дело до того, что будет с начальником колонии, в которой нарушают права заключенных? Он, наоборот, должен быть заинтересован в том, чтобы этого начальника поскорее призвали к ответственности.
Ну, видимо, есть какая-то заинтересованность, есть какая-то связь.
Давайте спросим у Михаила Ермураки, что он думает по этому поводу. Михаил, вы как считаете, почему так происходит?
Я вам, во-первых, хочу сказать, потому что прокуроры у нас реально приезжают за подарками. Конкретно берутся, снимаются фотографии жен, рисуются картины, затем дарятся шкатулки, затем сабли делаются каленые такие, с гравировкой, именные сабли.
Заключенные это делают.
А это все делается ширпотребом. Это все это заказ осужденных, потому что есть, так сказать, ширпотребки хозяйские, зампа Биора, зампа Кивра. И вот, пожалуйста, примите от нас скромный такой сувенир за нарды, допустим, лакированные стоимостью в 3-5 тысяч. Допустим, что нужно вам, жену нарисуют там, допустим, прокурора. Вот. Лишь бы только ты написал отписку, прокурорского реагирования мест не находит. То, что осужденный написал за избиение, как это мне умудрился ответить Севастьянов, уполномоченный по правам человека, ему пишут жалобу, что человеку сломали два локтя, а ответ приходит, что компот осужденных в столовой дают сладкий. Это разве нормально?
Нет, конечно, это не только ненормально, но это выглядит как театр абсурда просто.
Я как освободился только с третьего раза путем 14 человек, сбор жен и матерей, попали к прокурору области Войтович и начали говорить, что почему меня незаконно содержали в изоляторе, у меня есть даже постановление заместителя прокурора Потапова, что меня незаконно держали, но при этом с меня побои не сняли и не дали толчок бумагам возбуждать уголовное дело против сотрудников администрации. Так это потому, что у нас прокурор по надзору Яковлев, которого нужно как минимум снять с должности, потому что он не исполняет как раз федеральный закон о прокуратуре, а покрывает всего лишь вот этих вот, как сказал Анатолий Кучерена, оборотней в погонах. А прокурор Войтович, вообще-то переведенный с Камчатки за большую раскрываемость дел, связанных с коррупцией, почему-то в Челябинске очень хорошо, наоборот, себя, видимо, предъявляя чувствует.
Давайте послушаем Рашида из Казани, который дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22-12. Рашид, с вашей точки зрения, можно ли каким-то образом существенно изменить ситуацию в российских колониях, где процветает буквально и вымогательство, и пытки, и даже торгуют наркотиками и алкоголем?
В нынешнее время, я думаю, что никак они ничего не сделают. Но у меня вопрос в следующем. Что делают в исправительных колониях ОМОНовцы? Я вот, Руслан Валиев, вот вел передачу на «Радио Свободе» видео. Вот они там зверствуют не только по отношению к заключенным, но и к тем родственникам, которые туда приходят.
Угу. Это и... Вы, наверное, имели в виду Александра Валиева, нашего корреспондента в Челябинске, который приезжал, приезжал
в Татинск. И еще второе. Вот они делают то, что подбирают там, я не знаю, заключенных, которые хотят сотрудничать с администрацией, и те там зверствуют.
Угу. Почему так происходит, вы задаете вопрос?
Да,
кому вы адресуете свой вопрос?
Ну, я вот у вас представитель по этому... от представителя
Совета...
президента по правам человека.
Ну вот сейчас и мы попросим.
Я думаю, вот почему Путин так хочет выгнать наших правозащитников из России, то, что они мешаются под ногами, вот в частности и в Овсине, в исправительной колонии. Только правозащитники могут сейчас действовать.
Да, Рашид, спасибо за ваш звонок.
Я отвечу Рашиду. Рашид, ты говоришь, коснулся темы вот этих секций дисциплинарных, да, которые находятся в некоторых колониях. Они сейчас законом отменены, вот эти СДИПы. И я знаю, что новый директор ФСИН Корниенко, он очень отрицательно к этому относится. Я вот свидетельствую.
Отрицательно относится к чему? К существованию таких секций или к тому, что они были отменены?
Нет, к существованию. И то, что где-то они все-таки появляются негласно. С них сняли повязки, допустим, эти. Нет каких-то, может, отличительных знаков, но они выполняют те же функции. Это есть.
Это так называемый актив колонии.
Да, актив. Он к этому относится очень отрицательно. Тому пример наш коллега, региональный представитель комиссии по проблемам граждан в местах лишения свободы Центрального совета партии «Единая Россия». Это есть такой Потапенко Юрий Иванович, который в Екатеринбурге, у него огромный революционный центр, он уже 10 с лишним лет занимается реабилитацией осужденных, очень плодотворно так. И он лично знаком с Корниенко, он мне сказал, что мне, говорит, позвонил Александр Геннадьевич и сказал: Юра, вот тебе там разрешение, проехай по всем колониям области и посмотри, где еще существуют эти СДИПы. И сразу мне доложи, я их, говорит, там разгоню. То есть в СИН, руководство в СИН в лице нового директора отрицательно настроено против этих СДИПов.
А почему же они существуют и для чего они нужны?
А это удельные князьки, они далеко от Москвы. А почему так происходит везде? Почему? Почему бьют? Что Корниенко разрешил бить им?
А для чего нужен
Корниенко
вообще вот этот
актив? Корниенко хочет изменить систему, он ее изменит.
А для чего нужен вообще вот этот вот актив в колонии, вот эти СДИПы, как вы говорите?
А как для чего? Вот это начало и вымогательство денег, и руки не пачкать самим.
А, то есть составляются какие-то, предоставляются какие-то более мягкие,
конечно,
условия для части,
конечно,
заключенных, и потом именно заключенные своими руками делают грязные дела, решают задачи администрации. Скажите, пожалуйста, Михаил, а в шестой колонии в Копейске существовали вот такие активисты?
Алло?
Да, Михаил, вы на связи и в прямом эфире.
Да, я на связи, я все слушаю, да, на шестерке как раз, я хочу сказать, СДИП существует, процветает, их крышует непосредственно Зяхар, это замначальника по БИОР, крыша, так сказать.
Что такое БИОР? Поясните, пожалуйста, для слушателей.
Это заместитель по безопасности и оперативной работе, и сам непосредственно Михайлов, на случай, если приезжает прокурор, объявляется внегласно команда через дежурного помощника, оперативного дежурного, режим прокурора. Эти СДИПовцы даже теперь без повязок и без специальных бирок, значит, прячутся в профилактории, которые там у нас есть, ВК-6. И якобы прокурор видит, что якобы, да нет, СДИПовцы здесь нету, с чего вы взяли. Однако я сейчас Михаилу Васильевичу Сенкевичу буквально на этой неделе по электронной почте выкачу пофамильный список, так сказать, козырей. Это осужденные, которые являются, во-первых, кто проводит внутреннюю обработку информации, когда прибыл осужденный в колонию, то есть распознается, кто у него семья, жена, какое финансовое положение. Второе, это физическое воздействие, то есть действительно там четверо-пятеро СДИПовцев могут где-то в коптерке прижать одного заключенного, который якобы решил воспротивиться режиму администрации. И может произойти якобы драка. При этом, если ты пойдешь в отмаз, допустим, меня могут и раскрутить. А если
что
они...
Значит,
добавить срок.
Добавить срок, раскрутка называется. Так сказать, это даже не жаргонный сленг, а аббревиатура, так сказать. Так вот, а если они в пятером одному морду набьют и набьют именно покалечат, то им, оказывается, ничего не будет за это. А у сотрудника-то, как правильно сказал Михаил Васильевич, вот именно руки-то чистые, зачем он-то будет потеть что-то, рвать рубашку?
Михаил, а много таких активистов? Михаил, много таких активистов в Копейской колонии?
Я примерно Михаилу Васильевичу список отправлю именно даже по своей памяти полгода назад, когда я оттуда вышел, то порядка 4 десятка я ему отправлю.
Давай, прям мне в ближайшие, вот сегодня-завтра пришли.
Прямо завтра я засяду и восстановлю хронологический порядок, потому что эта информация как раз строжайшей секретности для администрации, чтобы она не вылилась ни на телевидение, ни радио, ни интернет. А сейчас я обналичу полностью всех осужденных. Вот этот актив, вот вы и узнаете.
Михаил, а поясните, пожалуйста, вот эти вот активисты так называемые, действительно ли они находятся в гораздо более лучших условиях по отношению к другим заключенным? Вот чем их жизнь в колонии лучше?
Чем, я вам, во-первых, скажу, давайте начнем с того. Во-первых, он не знает проблем решимо периодичности звонков. То есть он может спокойно по таксофону пойти позвонить. Раз. Во-вторых, у него без ограничения короткие, длительные свиданки. И длительные свиданки по фальсифицированным через гражданский якобы брак сексуальные услуги. Это я официально утверждаю, это если у меня опять же факты и документы. В электронной почте сексуальные отношения прям я отразу Михаилу Васильевичу.
Давай, давай.
Кто конкретно ходит и с кем. Получается, трое суток ты идешь с женой, затем сутки ты якобы обратно выходишь в отряд, а на другие трое суток приезжает уже подружка.
Да, которая оформлена по...
Которая оформлена якобы гражданской женой. Теперь внимание. А если приедет прокурор, то скажут, что осужденный Ермагомбетов, это один из козырей, я прям даже сейчас, Ермагомбетов Азамат. Вот. Так вот, для прокурора будет отчетность, что якобы Ермагомбетов ходил по режиму именно 3-4 раза в год, а не 12. Понимаете? Вот я за 13 лет у меня одна длительная свиданка сроком трое суток, и то мне ее дал Миханов, якобы давай на подкуп. Миша, ты сейчас освободишься, не вздумай, иначе я тебе просто героин подкину, и ты у меня сядешь не на 13, а на 20 лет. Я в результате вышел 4 апреля, 5 апреля я прооперировался, первый раз 50 минут операция на челюсть была, 6 апреля я первый раз пошел в областную прокуратуру, меня прокурор Ватович не принял, затем 10 апреля вторая операция на челюсть.
А что с челюстью-то у вас было, повредили что-то?
Это 24 марта была со мной тренировка сотрудников, и повреждение от нескольких ударов кулака, у меня разрушен был зубной состав правой нижней челюсти. Сейчас мне вырезали с двух сторон, короче, десну разрезали и удалили зубы.
Михаил, скажите, пожалуйста, может быть, вам покажется несколько странным мой вопрос, но тем не менее, вот вы отсидели 13 лет в этой колонии в Копейске.
Нет, в этой колонии только полтора года.
Ну, вот...
Меня по области специально из-за того, что я якобы жалобщик, меня везде возили.
Хорошо, но вы 13 лет провели в местах лишения свободы, из них там полтора года в этой колонии в Копейске. Скажите, а почему вы, когда вышли оттуда, ну, просто не захотели забыть об этом опыте, как о страшном сне? Почему вы пошли к прокурору жаловаться? Почему?
А потому что вопрос я понял, потому что вот мне, кстати, его задавали уже на разных, так сказать, телевидениях, и я просто даю ответ даже короткий. Когда я однажды сказал одному полковнику, который как раз с положительной характеристикой, так сказать, ну, отзывается осужденный о нем хорошо, я ему просто сказал, я говорю, гражданин полковник, я говорю, вы в армии были? Он говорит, да. Я говорю, вы были в Афгане? Он говорит, да. Я говорю, вы были в Чечне? Да. Я говорю, вы вот это можете выбросить из головы, чтобы у вас сон был спокойным? Он говорит, это не...
Прервалась связь. Но я мне кажется, я поняла, что имел в виду Михаил, что есть такие вещи, которые невозможно забыть. Другое дело, что не все осужденные, скорее, вот именно поэтому я и задавала свой вопрос, готовы идти и рассказывать о нарушениях.
То есть многие... Это хорошо. Это хорошо.
Что хорошо?
Что есть осужденные, которые после освобождения не зарываются сразу в свои бытовые дела какие-то, устраивания в жизни своей, а то есть становятся сами активными гражданами, с положительными со всех сторон, не пьющие, как многие, вот я знаю, у нас ребята есть такие, которые ни грамма алкоголя там не курят, после освобождения и занимаются правозащитой, но посвящают вот, себя этому.
Вот как раз то, о чем говорил Денис, это необходимо, чтобы были люди, которые конечно пройдут по этому пути до конца, потому что иначе действительно ничего, наверное, не изменится.
Ничего вообще не изменится. Вот сейчас я, насколько знаю, на утро информация, что 41 заявление есть от граждан по событиям в Копейске. Ну, посмотрим, сколько этих людей дойдет до конца. Давайте мы просто увидим. И вот, услышав Михаила, я тоже обратил внимание, что прокурору, в свою очередь, немножко информацию не ту дают. Ну, мы видим, да?
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня были эксперт Президентского совета по правам человека, участник проекта «ГУЛАГу нет» Михаил Сенкевич и директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов. На телефонной связи с нами был недавний заключенный из Копейской колонии номер 6 Михаил Ермураки.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».